Глава 8. Выгодная сделка. Вернувшись в замок, Маннивальд решил, что отдыхать еще рано, если есть способ заработать побольше денег для клана. Предстоящая длительная война все же дело изнурительное. Он не имел иллюзий, что будет происходить дальше. Информация о параллельном мире и месте перехода, несомненно, достаточно скоро попадет в руки тех двух кланов, с которыми он не посчитал возможным договориться. У них, несомненно, есть шпионы сразу в нескольких кланах, с которыми он сегодня вел переговоры. И не завтра, так послезавтра эти шпионы выведают все детали рассказанного и показанного им. Ну, не смогут сразу в 7 кланах сохранить все в глубокой тайне. Это противоречит человеческой природе. Маннивальд удивлялся и тому, что его люди, посетившие вместе с ним параллельный мир, до сих пор молчат. Но с этим ему повезло, почему и оказался возможен успех состоявшихся переговоров. Ну а раз так, и информация все равно неизбежно попадет не в те руки, то можно слегка ускорить процесс, хорошо заработав на этом. Главное сделано. Коалиция, которая действительно может победить, им сколочена. И противостоять этой коалиции 2 клана из 10, даже если подтянут ряд второстепенных кланов, вряд ли смогут. Заходя в свой кабинет, он взмахом руки позвал часового зайти за ним. Сегодня дежурил Авасар, сообразительный парень, которому клан-лидер уже некоторое время присматривался. А по его поручению присматривалась и служба безопасности, не найдя ничего предосудительного. Также жестом он предложил оробевшему часовому присаживаться напротив него на стул.
«Готов помочь клану в деликатной ситуации?» — спросил Маннивальд, не слишком затягивая паузу, чтобы не смущать паренька уж совсем.
«Да, клан-лидер!» — тут же ответил тот. Глаза горели энтузиазмом.
«Тут нужна не грубая сила, а тонкая игра. У меня сложилось впечатление, что ты для нее готов, я прав?»
Авасар на секунду словно споткнулся, но юношеский энтузиазм взял свое.
«Сделаю все в лучшем виде, лидер!»
«Вот и отлично!» — ответил Маннивальд. «Попрошу тебя поиграть в предателя. Надо слить информацию другому клану за огромные деньги. Информация скоро и так станет известна. А полученные деньги ты передашь на военные нужды казначею».
И так большие эльфийские глаза Авасара еще больше расширились от удивления. Но он промолчал, что делало ему честь. Маннивальд одобрительно кивнул, видя, что его никто не будет перебивать.
«Держи бумагу. На ней записаны контакты клан-лидеров Хальгарнара и Бугеликса. И их замов. Но им ты напишешь... только если не получишь ответ в течение 15 минут от клан-лидеров. Вот другая бумага с текстом сообщения, что нужно послать. Внимательно ознакомься, ничего не перепутай».
Сунув обе бумаги под нос парню, Маннивальд терпеливо подождал, пока тот ознакомится с ними. Глаза Авасара стали еще шире, хотя это и казалось невозможным.
500 000 золотых с каждого? И они заплатят?
«Полной гарантии нет, но должны. Твое дело простое, не отступает инструкции, все должно получиться. Если уж совсем будут упрямиться, скинь до 400 000. Ниже не скидывай, просто не отвечай, пока не сломаются и не заплатят. Вот третья бумага с информацией, которую нужно будет им отправить после оплаты. Если что пойдет не по сценарию, заходи ко мне, я на месте. Все. «Иди».
Ошеломленный полученным заданием охранник вышел. Когда за ним закрылась дверь, Маннивальд улыбнулся. Да, был определенный риск, что, получив деньги с лидеров конкурирующих кланов, а Маннивальд не сомневался, что те заплатят, сам бы тут же заплатил в похожей ситуации. Парень переведет все в нал и попытается присвоить огромную сумму себе, исчезнув из игры.
Но и на этот случай был сценарий, поскольку служба безопасности Манивальда имела полную информацию о земных ипостасях всех членов клана, представлявших интерес для лидера. Попытки засекретить свои земные контакты от членов клана вызывали обоснованные подозрения и прочно тормозили карьеру в иерархии. Так что клан свои деньги все равно вернет, хоть и придется преодолевать дополнительные сложности. А если охранник сделает все как велено, что же? Перед ним в клане откроются серьезные перспективы. Через 40 минут, которые прошли быстро, поскольку Манивальд с головой ушел в накопившиеся дела, в дверь постучали.
«Да?»
— громко спросил клан-лидер. На пороге появился Авасар. В этот раз никакой робости в нем не чувствовалось, только гордость за успешно выполненное задание. «Получено 500 000 с Бугеликса и 400 000 с Хальгарнара. Информация им переслана, деньги отправил казначею».
«Молодец!»
Манивальд встал, подошел к парню и одобрительно похлопал по плечу. Тот засиял, как медный грош.
«Теперь слушай, это важно. Оба клан-лидера теперь вообразят, что разжились хорошо информированным шпионом в нашем клане. Обязательно будут присылать тебе новые запросы и предложения заработать еще на сливе деликатной информации. Не отказывайся. Иди к нашему безопаснику Татиону. Я его проинформирую об этом эпизоде. Он расскажет тебе, как с ними правильно общаться. А как сегодня закончится смена, зайди также к казначею. Пусть проведет тебя в хранилище клана, а ты уже сам выбери себе любой артефакт на свой вкус в награду за успешно выполненное задание».
Выпроводив счастливого часового, Манивальд усмехнулся, открыв почту. Казначей как раз написал ему письмо, шокированный внезапно свалившийся на клан с суммой в 900 000 золотых. «Авасар поступил сегодня правильно и далеко пойдет.
Так, значит, прямо сейчас клан-лидеры Хальгарнара и Бугеликса наверняка уже отряжают отряды крепости Гормлейд для пробного проникновения в параллельный мир. Если прибудут туда одновременно, могут еще и передраться между собой за право прохода. Если нет, тоже неважно. Первый отряд разведчиков порежут черти в переходе, а когда те отбудут за подмогой, туда под ножи чертей пойдет второй отряд. Так, а дальше клан-лидеры подкинут солидное подкрепление. Их отряды все же проникнут в параллельный мир. Может, даже оба клана договорятся о совместном освоении найденного мира. Куда в нем двигаться, они не будут иметь ни малейшего понятия. Какие противники есть, кроме чертей, тоже знать не будут. Войдут внутрь, встрянут в неприятности. А поскольку с утра проход уже начнут контролировать совместные патрули только что созданного альянса, то на обратном пути они на них наткнутся. Если повезет, то, не разбираясь, полезут в драку. Будет славный повод подтянуть силы всех 8 кланов крепости и разнести вдребезги силы 2 кланов, чтобы в дальнейшем знали свое место и даже близко не совались к проходу в параллельный мир. Пожалуй, стоит предложить членам Альянса после расширения перехода снабдить его воротами и на входе, и на выходе, чтобы избавиться от чертей и от возможных конкурентов по освоению ресурсов нового мира. Решив, что на сегодня сделал и для клана, и для собственного благополучия максимум возможного, удовлетворенно этим, Манивальд отправился спать.
Трой. База повстанцев в параллельном мире.
Жизнь на базе повстанцев достаточно быстро превратилась в рутину. По утрам и вечерам проводили процедуру с Петом, по утрам заявлялся высокопоставленный военный, по вечерам — обладатель гражданской профессии. Пет каждый раз получал свои 3 уровня, но никаких намеков на возможность выхода из-под контроля и близко не подавал. Он уже стал размером больше меня, и складывалось устойчивое впечатление. видя, как сильно раздавались его плечи и увеличивался рост после каждого полученного повышения, что к концу обработки 40 подданных Перфундара он станет настолько крупнее меня, что сможет носить меня на плече при необходимости. Единственным развлечением в моей жизни на базе стали маневры, которые я был вынужден предпринимать, избегая имеющихся на базе гоблинш. Мой предыдущий опыт общения с ними настоятельно рекомендовал не встречаться с гоблиншами лично, чтобы не влюбить в себя без памяти из-за проклятия хрустального черепа. Большинство гоблинш было на базе с мужьями, и можно было себе представить, как они отреагируют, если их женщины начнут открыто липнуть ко мне. Тут уже не до шуток. Кто мешает им объединиться, чтобы потихоньку прирезать меня, смыв оскорбление их достоинству, и освободить своих женщин от моего пагубного влияния? У Тхакуна теперь была только одна инструкция — стараться обнаружить гоблинш как можно раньше, чтобы я мог лавировать по подземным тоннелям таким образом, чтобы не попасться им на глаза. И все равно, без комплекта на скрытность от Ликвола, черта с два мне бы удалось от них скрываться, даже со всей помощью от Тхакуна. Уж больно местные коридоры были узкие. Главной новостью каждого дня были получаемые Пэтом навыки, часть из которых никакого интереса для нас не представляла, а часть заставляла облизываться и сожалеть, что мы с Адельхейд можем позаимствовать только лишь еще один навык из его багажа. Взять, к примеру, вот такой, полученный Пэтом от одного из военачальников короля навык.
Авторитет 13 уровня. Противник равного вам уровня испытывает в бою стойкое ощущение, что вы сильнее его. Противники на 100 уровней ниже склонны считать, что не могут победить вас и легко впадают в панику. Противники на 150 уровней ниже вашего отказываются атаковать вас. Вероятность в 15%, что противники одного с вами уровня или ниже обратятся в бегство. Вероятность в 17%, что противники выше вашего уровня попытаются прийти к мирному компромиссу с вами вместо схватки.
Ну, разве не конфетка? Или такой вот навык, полученный Пэтом от придворного мага-короля?
Новатор магической науки 13 уровня. Все заклинания 5 уровня требуют расхода маны на 30% ниже обычного. Скорость кастования заклинаний 5 уровня возрастает на 16%. Вероятность в 14%, что скорость прироста маны в затянувшемся бою увеличится на 20%.
По ювелирной части мы пока так ничего для Ликвола и не получили, потому что всех ювелиров запихали в конец очереди. Все как в реале. Первыми на все полезное наваливаются блатные. А сам камергер, организующий очередь, умудрился пролезть впереди первого министра. Хватило же наглости, одарив Пэта 4 абсолютно бесполезными для наших специализаций навыками, улучшающими ведение дворцового хозяйства. С другой стороны, если однажды обзаведусь дворцом, сделаю Пэта главным по хозчасти. Даже если просто будет сидеть на должности, почесывая кривыми когтями свое мохнатое пузо, экономия будет капать сразу по нескольким направлениям за счет навыков. В свободное от проведения процедур время я, как на работу, ходил в лавку колдуньи, в надежде, что скинут на продажу очередной свиток с редкой магией, а также присоединялся к Адельхейд или к Волу, оттачивающих свои ремесленные навыки. Часть времени проводил, просто наблюдая за искусством Ликвола, что периодически давало приятные бонусы в виде увеличения одной из характеристик. Часть сам занимался производством артефактов. Никакими боевыми кружевами я старался не заниматься, как и всем, что вообще хоть как-то могло выглядеть как кружева. Опасался, что случайно получу кружевной навык Ликвола 1 уровня. Это было бы глупо с моей стороны, учитывая, что процедура на получение достижения мысли к волам еще не проводили. Провести ее мы собирались только тогда, когда получим интересные для эльфа ювелирные навыки, чтобы он их сразу и перенял. Был также достаточно хороший шанс на то, что Пэт во время процедуры усвоит именно навык боевых кружев Ликвола. А после этого никаких процедур с другими НПС мы проводить уже не сможем. Они все повально будут брать именно этот навык, создавая в будущем конкуренцию редкой специализации Ликвола, что нам было вовсе не нужно. Да что там говорить, если Пэт усвоит именно этот навык, мы сами с Адельхейд немедленно возьмем именно его. Наконец, когда прошло 13 дней, на следующий день подошла очередь первого ювелира из тех, что вообще были на базе. За его обработку я брался с особым трепетом, питая надежду, что нам сразу и повезет. В разгар процедуры услышал какой-то шум и выглянул в коридор. А там была какая-то сплошная беготня. «Что тут за дела, приятель?» — окликнул я пробегающего мимо гнома, живущего неподалеку.
«Ваши беленькие вернулись с огромной армией!» —
радостно крикнул он и побежал дальше. «Что-то они быстро», — прикинул я, продолжая наблюдать за тем, как Пэт кусает довольного ювелира, уже получившего первые уровни своего достижения и предвкушавшего его дальнейший апгрейд. Нет все же более счастливого НПС, чем находящегося в ожидании грейда. Так уж их смоделировали. А с другой стороны, если хорошенько подумать, половина жителей в реальном мире это как минимум точно так же предвкушает ожидающийся хороший шопинг. Так что у НПС этот императив все же имеет более полезную направленность. Они таки при грейде получают не новую, 10-ю по счету кофточку или 15-ю пару туфель, а остро необходимые для их жизни и развития полезные навыки. Процедура тянулась очень долго. За это время я успел уже не раз представить, какая именно по размеру армия появилась в параллельном мире. Надеюсь, Манивальд как следует прислушался к моим словам и не появился тут с парой тысяч воинов, которых адским силам хватит разве что только на закуску. Ожидание портило и то, что ювелир передавал Пэту какие-то ерундовые навыки, никак не связанные с его профессией. Ну зачем нам лесоводство 7-го уровня? И как он вообще умудрился им обзавестись? Разве что до вторжения Силада был лесником, а тут уже в пещерах вынужденно поменял профессию. Обслужив ювелира, тут же отозвал Пэта в инвентарь и направился в королевскую залу. Если где и будут новости поточнее, чем беленькие пришли, так это именно там. В коридорах действительно оказалось множество выходцев из нашего мира. Видимо, пока я возился с ювелиром, часть армии разбрелась по базе повстанцев. Первым, на кого я наткнулся при входе в королевскую залу, оказался Хань Син, глава китайского клана, которому я сбыл дракона недели 3 назад. Да он с ним не справился. К счастью, я весь был оснащен по полной программе изделиями Ликвола, обеспечивающими в параллельном мире почти полную незаметность. И вряд ли он заметил что-то более, чем очень смутно видную фигуру, которая прошла в 3 метрах от него. Не то чтобы я боялся с ним общаться. Все свои обязательства я выполнил, не только привел дракона, но даже и увел по первому требованию. Но все же было как-то неудобно, что они обломались по полной программе. И кто его знает, как он теперь ко мне относится, зная, что я свидетель их несостоятельности. Аккуратно обойдя Хань Сина, я увидел Манивальда, беседующего с королем в окружении других игроков из нашего мира. Их ники были мне незнакомы, но оснащение в сплошные легендарки, не хуже, чем у самого Манивальда, подсказывало, что это випы. Об этом свидетельствовали свободные позы в общении с королем. Какого-либо стеснения от его общества они явно не ощущали. Королю я попадаться на глаза тоже не хотел. Мало ли, вспомнит о своем намерении отправить меня по старому квесту в свой дворец на самоубийственную миссию. С королями оно так. Чем дальше от них, тем спокойнее. Решив дождаться, когда Манивальд закончит свои дела с королем, я отошел подальше от факелов и прислонился к стене. В этой темени меня не увидеть, пока практически не наткнешься. Через полчаса Манивальд со своими спутниками закончили свой саммит с королем и решительно двинулись к выходу из залы. Ну а я потихонечку отправился за ними. Пусть хоть Хансин отстанет, тогда и я подойду пообщаться, а на остальных мне наплевать. Удобный момент подвернулся метров через 500 у таверны. Спутники Манивальда зашли в нее, а он остановился, оглядываясь. Тут я и подошел, снимая на ходу перстни с пальцев, чтобы меня было получше видно. «Привет, клан-лидер!»
«Привет, Трой!»
Было похоже, что Манивальд рад меня видеть.
«А я как раз прикидывал, где ты тут можешь быть».
«Да, конечно», — подумал я. Видимо, написать мне письмо, чтобы я с ним встретился, было уж слишком сложно. Подумывать явно проще, но вслух этого, конечно, говорить не стал. «Вижу, что у тебя появились союзники». Этим и ограничился.
«Да, мы создали альянс, называется «Новые рубежи». И у меня в связи с этим есть к тебе два вопроса».
Манивальд открыл дверь, пропуская меня в таверну. Если он рассчитывал посидеть в холле, то явно просчитался, за столы было не пробиться. Столько тут столпилось народу. Клан-лидер не клан-лидер, а вставать и уступать свое место никто не стал. Я не стал предлагать подняться в мой номер, там Ликвол вовсю штамповал артефакты. Что Манивальду явно показывать не надо было. Стоит только Манивальду сообразить, на что способен Ликвол, и не факт, что он не удержится и не начнет переманивать эльфа на работу для его клана. Клан-лидер пожал плечами, кинул портье золотую монету, арендовав номер, и через минуту мы уже сидели у него в гостях за столом. К счастью, таверны в игре были безразмерными, и арендовать номер даже в небольшой таверне могла целая армия. Главное, чтобы лестница не обрушилась, когда они все входят и выходят.
«Да, вопрос первый», — вернулся к теме нашей беседы Манивальд. «В альянс вошло 7 кланов, кроме моего. Из каждого тебе присчитается по 50 000 золотых. Ты возьмешь их местной валютой или хочешь, как раньше, оформить донатом?»
«Ну вот. А я зачем-то жаловался, что день не задался. Ну, ювелир разочаровал, но денек-то в целом вполне себе нормальный. Больше 500 000. «Если можно, то донатом», — решил я не отступать от своего правила нравиться админам, чтобы они не резали мне редкие заклинания.
«Ну, тогда через полчасика после нашей встречи они тебе капнут на счет. Второй вопрос. Я в прошлый раз заметил, что ты и твои спутники на диво хорошо оснащены какими-то артефактами для невидимости. Даже у моих лучших разведчиков скрытность намного хуже. А ты сам понимаешь, что в нашей миссии разведка должна быть оснащена по максимуму. Не продашь ли свой артефакт, что обеспечивает такую скрытность? А может, и своих спутников уговоришь это сделать? Цена будет очень достойной».
Вот с этим как раз проблемы не было. Ликвол штамповал артефакты на скрытность с учетом красного оттенка атмосферы, использование мимикрии и зеркального эффекта одновременно все последние 2 недели, как небольшой заводик. Получалось у него все лучше и быстрее за счет постоянной практики и размышлений над теоретической частью артефакторики. Да и коврик позволял ему периодически превзойти самого себя. Наша тройка уже давно была оснащена новыми, улучшенными образцами, в основном уникальными. Прежний потрясающий эффект скрытности теперь достигался не 5, а всего лишь 4 кольцами. «Свои продать не смогу, да в этом и нет необходимости», — ответил я. Такой эффект достигается за счет использования сразу 4-5 колец очень редкого уровня. Сразу предупреждаю, такого же зачетного эффекта в нашем мире не будет. Так эффективна скрытность прокачана именно для местной атмосферы. Если это устроит, то я могу продать тебе несколько десятков комплектов. Мне они достались по случаю. Сколько предложишь за один?
Что? Опять нашел редкий данж, только не продал, а сам обчистил?
Восхищенно сказал Манивальд.
Ну, ты в своем репертуаре, что радует. Конечно, я беру. По 3000 за комплект устроит? Сколько у тебя их точно?
Ну да, что-то в этом роде. Вроде и соврал я, но при этом и не соврал. Ликволы я и в самом деле вытащил из редкого данжа принца троллей, так что все, что он производит, можно считать добычей, связанной с моей ходкой в данж. Мне надо сходить в свой номер и пересчитать. Цена устраивает. Но у меня тоже есть вопрос. Сколько воинов удалось собрать в поход?
24 000, по 3000 с клана,
— ответил Манивальд, удивив меня до смерти колоссальной цифрой.
Но сам понимаешь, столько игроков вошло в параллельный мир. Сколько их будет на поле сражения, зависит от времени суток. Надеюсь, адские силы будут достаточно любезно устраивать сражения в то время, когда у большинства наших кланов вечернее время или светлое время суток в выходные. Доминируют в альянсе азиаты, что неплохо, так что для больших битв самое желанное время — вечер по пекинскому или токийскому времени.
Ну, это удачно получилось. С Европой разница часов 5-6 будет. У нас 6 вечера, у них 12 ночи, — прокомментировал я. Свой опыт поездок в Азию тоже был, хотя и небольшой. С учетом войск короля Перфундара выглядит очень солидно. Расставаясь с Манивальдом, я поспешил к себе в номер. Сколько там этих колечек будет у Ликвола, интересно. Какой, однако, финансово успешный день намечается. Поцеловал Адельхейд, рассказал о появлении армии Манивальда и о поступившем нам выгодном предложении. Мы тут же в 4 руки сели пересчитывать колечки от Ликвола. Опытным путем мы уже установили, что в местной атмосфере оптимальный эффект скрытности достигается, когда гармония с красным цветом составляет не менее 35%, мимикрия — 30%, а эффект зеркальности — 25%. Это, конечно, с учетом того, что сама традиционная скрытность тоже составляет разрешенные 80%. Учитывая, что в производимых Ликволом кольцах многое зависело в этих параметрах от множества случайных факторов, большинство колец серьезно отличались друг от друга по параметрам. Где-то было больше зеркальности, где-то доминировала мимикрия, где-то акцент на гармонию с красным цветом. Было и много случайных полезных эффектов. Бонусы к удаче, скорости, бесшумности передвижения — и даже к настроению и боевому воодушевлению. Но, зная общую формулу, не составляло никаких проблем скомпоновать кольца по комплектам, чтобы достигался нужный общий эффект именно по скрытности. Дополнительной энергии в наших трудах мне придал чудесный звук упавших на счет денег. 350 000 золотых монет. Бедность позади. В целом, какой-то час трудов по расчетам и комплектованию, и мы сколотили целых 38 комплектов, удовлетворяющих запросам Манивальда. Еще 114 000 золотых монет. Ликвол, когда мы его проинформировали о размере предстоящей сделки, сначала расплылся в радостной улыбке, а затем, занервничав, написал:
«Я слишком много отдыхал. Мог же и больше сделать, если бы не давал себе бездельничать».
Вот в этом весь новый Ликвол. Не знаю, каким был прежний до отсидки. По его словам, мод прохиндей и подлец. Но этот, перевоспитавшийся в длительном заключении трудяга, мне нравился и вызывал к себе глубокое уважение. Какое там отдыхал и бездельничал? Мы не раз находили его с Адельхейд, заснувшим от усталости прямо за рабочим столом. На фоне его трудоголизма и постоянного самосовершенствования я и сам невыгодно смотрелся, из-за чего изрядно нервничал. А вдруг восхищение Адельхейд мастерством Ликвала и его неуемным стремлением к совершенству в своей профессии станет для нее важнее шутника Троя, способного часть дня провести попросту валяясь с ней в постели в компании бутылки доброго вина. Постарался успокоить Ликвала, сказав, что больше он сделать не мог, не свихнувшись от перенапряжения. Увидев, что тот вроде снова стал улыбаться, отписался Манивальду о количестве комплектов. Тут же получил предложение встретиться в холле гостиницы и передать ему артефакты.
«Ну что? А сам пойдешь в набег на силы ада?»
— спросил меня довольный Манивальд, получив свои артефакты. «Деньги мы уговорились снова оформить в виде доната. У меня тут неотложные дела еще на недельку, а вот потом с превеликим удовольствием», — честно ответил я. «Я и сам чувствовал, что слишком засиделся уже в этих каменных стенах. Инстинкт самосохранения инстинктом самосохранения, а я еще ни разу в игре не проводил время так скучно». Сам уже не понимал, как еще недавно расстраивался от того, как все стремительно обрушивается на мою голову. И вздохнуть-то иногда было некогда. А теперь я наотдыхался так, что вновь хотелось драйва. И побольше. Поймал себя уже на том, что начинаю скучать по дракону. А это уже явно нездоровый симптом, учитывая его специфический интерес ко мне, намного более гастрономический, чем мне бы хотелось.
«Ну, мы постараемся не убивать всех чертяк за эту неделю. Оставим кое-что и тебе», — усмехнулся Манивальд, и мы расстались.
Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя».
С кланами Хальгарнар и Бугеликс все произошло примерно, как и представлял себе Манивальд. Ночью их отряды совершили вылазки в параллельный мир, а утром присланные Альянсом дозорные услышали шум, идущий в проходе битвы. Оказалось, что в параллельный мир два отряда смогли пройти в разное время, не заметив друг друга. А вот на обратном пути вышли к проходу одновременно, сцепившись друг с другом. К веселью охотно присоединились черти, так что из прохода к патрулям Альянса выбралось всего два десятка уцелевших победителей из клана Бугеликс. Их начальнику было объяснено, что больше здесь шляться кому попало нельзя, иначе дело придется иметь сразу с восемью ведущими кланами игры. Через полчаса, когда они уже давно удалились, к проходу примчался отряд из двух сотен воинов Хальгарнара, разъяренных поражением своих разведчиков от Бугеликса. Им тоже было объяснено, что никого из Бугеликса тут давно нет, а место взято под полный контроль новым альянсом. Заранее накачанный адреналином, лидер отряда едва не полез в драку со сводным отрядом альянса. Но свои все же его отговорили, сообразив, что дело пахнет керосином. С тех пор дозорные регулярно фиксировали наличие в окрестностях крепости разведчиков из обоих кланов. Но попыток прорваться в проход больше не предпринималось. Клан-лидер был приятно удивлен, когда жребий, проведенный за два дня перед выступлением в поход собираемой армии, назначил именно ему быть военным вождем в первую неделю боевых действий. Мелочь, а приятно, как говорится. С предыдущими вещами, связанными с лидерством в Альянсе, он справился на 5 баллов. Крепость у входа в параллельный мир была полностью восстановлена нанятыми вазбадугами-гномами по высшему стандарту, и за какую-то неделю они расширили и проход в параллельный мир. Тоннель стал шириной в 4 метра на всем своем протяжении, высотой 2,5. Две сотни лучших ДД защищали гномов во время строительства от чертей и подтянувшихся бесов, и этого хватило, потому что силы ада не очень-то в это время и активничали. Складывалось нехорошее впечатление, что их очень даже устраивают работы по расширению прохода между мирами. Возможно, не только новый альянс питал завоевательные планы. А вот попытка установить ворота в тоннеле со стороны параллельного мира была силами ада воспринята с огромным возмущением и провалилась. Черти стали собираться возле ДД в таких количествах, что им пришлось прекратить все строительные работы и срочно эвакуировать строителей обратно. Такой заботе о строителях способствовал и подписанный с горнопроходческой гильдией Асбадугама контракт, по которому за каждого погибшего по вине заказчика гнома нужно было заплатить штраф гильдии в 10 тысяч золотых монет. Ходили слухи о том, что этим все не ограничивается. При новой попытке нанять строителей в этой гильдии в будущем, не сумевшему защитить работников работодателю, гильдийцы вздували цены. Поэтому пришлось ограничиться пока что воротами со стороны крепости. Устанавливать их черти не мешали, словно предлагая пока что поделить контроль над тоннелем. Ворота отковали в том же Асбадугаме, но уже в гильдии горных мастеров, из черной бронзы толщиной в 6 сантиметров. Так что смотрелись они вполне солидно. На каждой из створок были выгравированы гербы 4 кланов новоявленного альянса ко всеобщему удовлетворению. Энтузиазм Манивальда по поводу назначения на высокий пост начал планомерно снижаться по мере начала исполнения им своих обязанностей по организации похода. Во-первых, откровенно бесило отношение китайцев. Как выяснилось, какой-то пиетет они испытывали из иностранцев только к американцам, видимо, за способность, не задумываясь о последствиях, навалять кому угодно. Европейцы же у них, как начальники, вообще не воспринимались. Выполнение каждого указания Манивальду приходилось проверять дважды и трижды, пока он не догадался, что эффективнее будет спускать свои указания через их клан-лидеров. Все тут же наладилось, как будто и не было никаких проблем. Кидать своего азиатского клан-лидера азиатам в голову не приходило. Во-вторых, сложным вопросом оказалось согласовать даже последовательность прохода в параллельный мир. Ширина тоннеля в 4 метра все равно не позволяла заходить всем вместе. Японец с китайцами уперлись рогом, кто из них должен идти первым. Предложение Манивальда решить этот простой для него вопрос, выкинув кости, даже не сразу было воспринято в пылу воспоминаний китайцев о прегрешениях Японии во время оккупации китайских земель до и во время Второй мировой войны и ответных реплик японцев, что это было слишком давно, чтобы быть значимым в 21 веке. В-третьих, разведывательные миссии кланов, призванные создать единую карту расположения важнейших объектов будущего театра военных действий, не сразу увенчались ожидаемым успехом. Казалось бы, что может быть проще? Лети на высоте километров 4 над равниной, формируя свою карту местности, а затем по возвращении в свой мир перерисовывая ее на общую. Не тут-то было. Оказалось, что пролететь без проблем можно было максимум сотню километров, а затем оба, и наездник, и грифон, скоропостижно умирали. В отчете после воскрешения значилось лаконичное: «Вы вызвали гнев верховного дьявола». Чердовщина какая-то. Походило все на то, что у сил ада была какая-то очень эффективная система ПВО. Приходилось идти на хитрость. Раз в 90 километров высаживаться на землю и переждать минут 10 на ней. Но тут все было непросто. Часто в результате разведчики наталкивались на местные оккупационные силы. И не всегда удавалось уходить от них по добру, по здорову. Появились и первые убитые демонами. Нападение из-под земли было невероятно мощным и эффективным, и пережить его могли только игроки с выносливостью за 400 единиц. По понятным причинам таких было немного. Как результат, в поход выступали все еще не имея полной карты местности. Приходилось рассчитывать, что удастся ее сформировать уже в ходе борьбы с силами ада. И положительным моментом это точно не было. Настоящие дискуссии развернулись и по поводу объекта для первой атаки. Начало вторжения по планированию не представляло собой сложности. Нужно было, конечно же, подойти поближе к базе повстанцев, чтобы их войска присоединились к созданной армии, усилив ее ударную мощь. А вот дальше были вопросы.
Король Перфундар во время встречи с Манивальдом усиленно настаивал, что Бампхот, его бывшая столица, должен быть объектом для первой атаки.
Но разведчики нанесли на карту намного более удобные города для первого сражения. Бампхот был обнесен очень высокой стеной, что влекло за собой непредсказуемость в оценке сил противника и позволяло ему неожиданно контратаковать по любым направлениям. Манивальд считал это опасным для впервые собранной из разных кланов и сил повстанцев армии, не являющейся еще достаточно сплоченной. Тем более, что в параллельном мире были и города, крепостные стены которых были ниже в несколько раз, а размер значительно превосходил Бампхот, делая более лакомой добычей по ожидаемому луту. Китайцы мнение Манивальда поддержали, и, конечно же, японец тут же стал высказываться в пику им. Японцы неожиданно поддержали индус и американец. Вопрос пришлось решать голосованием, в котором простым большинством от атаки Бампхота отказались, решив попытать счастье в другом городе в 300 километрах под названием Мносса. Вторжение в параллельный мир началось в 8 утра, когда вся армия вошла в него только к 11. Черти протестовали, нападая, но было их всего несколько сотен, и они быстро закончились, а новых никто не прислал. Счастливчики, что разжились ценным лутом, убив черта, горделиво расхаживали среди завистливо поглядывающих игроков, на которых ценной дичи не хватило. Заранее было решено, что первый лагерь устроят в 5 километрах от базы повстанцев, чтобы их не демаскировать. А в сам город за силами повстанцев отправятся лидеры кланов с 200 воинов для представительности. Переговоры с Перфундаром прошли непросто. Он долго настаивал, что нужно все же нападать именно на его бывшую столицу. Убедить его атаковать вначале Мноссу оказалось делом непростым. Но с этой задачей все же справились, пообещав, что Бампхот станет одним из следующих городов для освобождения после Мноссы. Уговорились, что войска короля выступят через 2 часа, и у Манивальда появилось свободное время. Тут же, как демон из-под земли, около него нарисовался Трой, что позволило Манивальду вернуть ему должок и одновременно напомнило ему оставший в прошлый раз предметом зависти всей группы разведчиков невероятной скрытности, заведомо превышающей разрешенные системой 80%. Покупка 38 комплектов вместо ожидаемых 3 привела Манивальда в экстаз. Да и Трой, как обычно, не сумел выторговать настоящую цену за свой эксклюзивный товар. Клан-лидер был готов заплатить за комплект до 10-15 тысяч. И плевать, что кольца всего лишь очень редкие. Важен оказываемый ими совокупный сногсшибательный эффект. Но Трой сразу согласился продать все за первоначально предложенные 3. Сам Манивальд одевать чудодейственный комплект не собирался, поскольку кому нужен верховный военачальник, которого подчиненные не смогут найти на поле боя. Но, подумав, решил все же придержать один комплект для себя на всякий пожарный. Мало ли что. А остальные распределить между лучшими разведчиками с учетом мнения их руководства. И пусть другие кланы завидуют, что маскировка их разведки — ничто на фоне профессионалов клана, гордость победителя. Завидуют и уважают. Где Трой взял такие раритеты? Судя по всему, решил клан-лидер, это и стало подлинной причиной его нежелания возвращаться после первого визита с разведчиками Манивальда обратно из параллельного мира, первоначально очень удивившего клан-лидера. Видимо, когда попал в него впервые, смог по своему обыкновению найти новый данж, успешное прохождение которого позволяло получить подобные комплекты. И остался снимать навар с данжа каждый раз после его обновления, что в результате позволило дополнительно заработать более 100 тысяч на этих комплектах. Ну что же, очень разумно. И означает самое важное, что и в дальнейшем к нему можно будет обращаться за новыми комплектами. 2 часа прошли очень быстро. Силы Альянса скрытно вернулись на равнину, где потихоньку к лагерю стали подходить сотни за сотней силы короля. Завершилось воссоединение сил сотней королевской гвардии во главе с самим королем. Честно говоря, Манивальд ожидал большего войска от Перфундара. По его подсчетам, король привел с собой лишь 2000 воинов. И снаряжение большинства, помимо личной королевской сотни, и в сравнении не шло с амуницией войск коалиции, не говоря уже по уровням НПС. Вот уж действительно, силы сопротивления, снаряженные в остатки былой роскоши.